На одной из этих-то лекций в марте месяце кто-то из наших общих знакомых прибежал, сломя голову, сказать о приезде из чужих краев Огарева и Сатина. Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались. Что-то они как... С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к Яру, где они остановились. Ну вот они, наконец, и как переменились, и какая борода, и не видались несколько лет. Мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хотя и чувствовали, что хотелось говорить другое. Наконец наш маленький круг был почти весь в сборе. Теперь-то заживем. Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколово — это красивый уголок московского уезда, верст 20 от города по Тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше Великороссийское море Нив, с другой открывался пространный вид вдаль, почему хозяин и не приминул назвать беседку, поставленную там, «Бельвью» — «Прекрасный вид». Соколово некогда принадлежало графам Румянцевым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириною вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы — по Москве-реке, необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали. Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба. Много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. Кетчер меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Евгений приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. Михаил Семенович нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы точить их от хохота. Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном, об отсутствии Огарева. Ну, вот и он. И в 1846 году мы едем снова в Соколово. И он с нами. Грановский нанял на все лето небольшой флигель. Огарев поместился в антресолях над управляющим флотским майором Безуха. И со всем этим... Через 2-3 недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша дачная жизнь не удалась, и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей? И вот они являются. Все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри, явится боль, диссонанс, с которым не всегда сладишь. Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников. Не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела — все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову. Огарев, не видавший меня 4 года, был совершенно в том направлении, как и я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Натали. Серьезные и, на первый взгляд, подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок. Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду, Грановский читал в отечественных записках одно из моих писем об изучении природы, помнится, об энциклопедистах, и был им чрезвычайно доволен. «Да что же тебе нравится?» — спросил я его. «Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен?» «Твои мнения?» — ответил Грановский. «Точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро. Они живо, резко затрагивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед. Ну а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера? Неужели же нет никакого мерила истины? И мы будем людей только для того, чтобы им сказать пустяки?» Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кое-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет, что однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия духа и материи. «Все это так малообязательно», — возразил Грановский, слегка изменившись в лице, «что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа. С ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтобы поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо». «Славно было бы жить на свете, — сказал я, — если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут, на манер сказок. Подумай, Грановский, — прибавил Огарев, — ведь это своего рода бегство от несчастья. Послушайте, — возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, — вы меня искренне обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее. «Изволь, с величайшим удовольствием», — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно. Мы все слишком любили друг друга, чтобы по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Натали старалась замаскировать и исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего. После обеда Огарев бросился на своего кортика. Я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер. Так было тяжело. До сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласия, как пыль. Но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа, предел и с тем вместе цензура. Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «И так, видно, мы опять одни». Огарев взял тройку и поехал в Москву. По дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф. «Ни скорбь, ни скука не утомят меня, всему свой срок, Я правды речь вел строго в дружнем круге. Ушли друзья в младенческом испуге, и он ушел, которого как брата или как сестру так нежно я любил.